Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи» – подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем все, связанное с настолочками. Новости, события, сами игры, впечатления от них, относящихся к индустрии людей и так далее и тому подобное. Сегодняшний эпизод у нас продолжает серию выпусков с Граникона 2024, фестиваля разработчиков настольных игр, который недавно прошел в Санкт-Петербурге. И этот выпуск снова будет посвящен встречам с издателями. Мы поговорим с Антоном Сковородиным, это руководитель компании Gaga Games. Беседа пойдет о том, какие игры выпускает Gaga, почему они именно такие, как в эту компанию попал Антон и что ему нравится в плане настольных штук. Также в эфире будут представители правильных игр. Это Иван Туловский, который занимается всеми разработками компании, а также Алисия Долуханова, которая занималась литературной частью нового зельеварения. Ребята расскажут о том, как соотносится старое зельеварение с новым, что считается каноном, что, может быть, не считается каноном, и чего вообще ждать любителям игры, если их интересуют не только сами вот эти картонные карточки, но еще и литературная такая лорная составляющая. Ну и под занавес эпизода мы поговорим с Аркадием Павловым. Это, наверное, из издателя, это один из самых-самых новичков. Его компания называется Board Game Pimp, и у нее на счету буквально вот гравитация «Парящие острова» и сейчас еще локализация «Клиники». Вот Аркадий нам расскажет, как можно прийти к тому, чтобы стать издателем, и как вообще в ситуации, когда издатели появляются вокруг, как будто грибы после грибного дождя, вот на что можно рассчитывать, если вы решили пойти по этой стезе. Ну и все, собственно, начинаем. Уважаемые слушатели, мы находимся на Граниконе, и сейчас рядом со мной Антон Сковородин, руководитель издательства Gaga Games. Антон, большой тебе привет, очень рад познакомиться лично.
Привет, Юра, тоже очень рад познакомиться лично. Хорошего Граникона.
Слушай, вот Gaga в моих глазах — это издательство, которое изначально, можно сказать, стояло у истоков и поддержало Граникон, потому что всякие там игры типа Порт Перей, которые там...
Сейчас, кстати, он тут представлен.
Представлен, да.
В изначальном своем виде он вернулся в вид новгородской ярмарки.
Возврат, что ли, оформили?
Ну, мы вернули права автору, то есть игра угасла, скажем так. Вот, и ему права вернулись, он решил попробовать еще раз.
Но я к тому, что вот сколько лет уже Граникону, и фактически у самого начала стояла Gaga, потом была какая-то пауза в несколько лет, ну и вот сейчас как бы вот Порт Перей, он вернулся к своему как бы разработчику, Gaga вернулась на Граникон. Вот расскажи, что изменилось, вот, ну почему вот нет-нет, а теперь снова да?
Слушай, ну хороший, на самом деле, вопрос, потому что я никогда не задумывался, что мы вот были у истоков, скажем так, Граникона, когда он только зарождался, активно в нем участвовали. Действительно было так. Это был год, наверное, 2015, да, когда мы сходили и на таком энтузиазме много очень игр подписали. Тот же «Сомникум» Кости Домышева, «Стальную арену» Юрия Мщикова, все вот тот самый Граникон. Что поменялось? Ну, Gaga компания очень такая энергичная, да, и на тот момент, возможно, мы не супер адекватно свои силы оценивали и, может быть, были недостаточно опытными в чем-то, потому что издательство именно начало свою деятельность в 2014 году, а в 2015 мы уже на Граниконе набрали много игр, да. Сейчас, по прошествии почти 10 лет, мы набрались опыта, у нас поменялись немножко подходы, взгляды и так далее. Структура компании очень сильно изменилась, она очень сильно выросла, компания. Появились новые отделы, новые люди с новыми компетенциями, которые, мне кажется, смогут сейчас на достойном уровне выпустить и сдать авторскую игру. Поэтому мы здесь. Несколько лет мы пропустили, потому что как раз-таки, ну, все это дело перестраивалось. Плюс я лично был больше занят локализациями. Мы за это время очень много сделали в плане локализации, очень много партнеров нашли новых и взяли таких топовых игр. Это все, конечно, требовало времени и усилий, и не было особо энергии, скажем так, на авторские.
Ну и вот сейчас, когда вы снова, значит, прибыли сюда, вот есть ли у тебя некое там техническое задание или производственный план, вот понимание того, что вот ты пришел на Граникон, и уйти отсюда ты должен, там, унеся в охапки там 3, 5, я не знаю, может быть, 10 проектов.
Да, 10 карточных игр, в каждой не больше 36 карт. Да нет, шучу, конечно. Слушай, на самом деле такой цели нет. Но предварительно я и мои коллеги, мы посмотрели список проектов, да, какие-то мы даже потестили заранее до Граникона, какие-то там более хардкорные, которые сложно изготовить, изучить там и так далее, мы оставили вот, чтобы тут посмотреть непосредственно на месте. Но пока что подход наш такой. ТЗ нету, да, то есть если нам не понравится ни одна игра, мы не возьмем, мы не будем себя насиловать и такие, вот нам нужно одну какую-то игру привести. Если нам понравится 10 игр, ну, сомневаюсь, что 10 мы возьмем и потянем, вряд ли кто-то вообще потянет одновременно такое количество, будем тогда выбирать, что из этого больше всего нравится. Но несколько, да, в потенциале, там, 2-3 игры хотелось бы отсюда увести.
А все-таки вот, ну, есть ли какая-то приоритетность, ну, то есть, там, первично вот, ну, вот, будет условно 5 проектов перед вами лежать. Вот вы что будете в первую очередь выбирать? Там, ну, карточную, например, игру, mm-hmm. семейную игру, патик какой-то, вот что-то.
Ну, наверное, мы как-то диверсифицируем этот момент, в том плане, что будет там 5 хардкорных игр, да, там 5 данжен-кроулеров. Мы не возьмем 2-3 данжен-кроулера, мы выберем один какой-то, да. Если это будет, ну вот, допустим, мы берем там 3 игры, то, скорее всего, это будут разные игры. Там одна семейная, например, одна пати, одна там хардкорная игра. Но, опять же, в зависимости от того, что мы здесь найдем, там, нет, не обязательно будет семейная хардкорная пати, это может быть, там, не знаю, детский филлер, данжен-кроулер, там, логическая какая-то игра, хотя не особо здесь много таких, да, но как-то вот так вот.
А судьба вот этих отобранных проектов, это будет игра, выпущенная в России, или есть какие-то наметки, может быть, это чтобы зарубежное издание тоже появилось?
Ну, любая игра, которую мы берем, она берется почти всегда с прицелом на то, что ее можно будет продать за рубеж, да. Ну, кроме совсем каких-то масс-маркет вещей, когда мы понимаем, что это, я не знаю, там какая-то викторина сугубо российского, для российского менталитета, российского рынка, которую, но тем не менее, которую мы можем продавать там на Озоне или там в наших магазинах, в наших розничных сетях очень большими количествами, тогда, конечно, здесь речь не идет о зарубежных каких-то изданиях. Но в целом все игры потенциально берутся с расчетом, ну, особенно если это средние и выше сложности, с расчетом на то, что их получится партнерам предложить за рубежом.
А вот из того, что раньше выпускали, есть примеры каких-то, ну вот, что очень хорошо выстрелило? Ну вот та же, допустим, «Стальная арена», да, она же, mm-hmm. по-моему, она на английском выпускалась, вот это
нет,
там...
не выпускалась.
Откуда-то, я помню, вот Saturday Night, там, Fights или что-то такое.
Мы делали тираж, ограниченный тираж на английском языке. Во-первых, мы ее продавали на английском языке в Эссене. То есть у нас, я уже не помню, там был довольно большой тираж. И вот за несколько дней Эссена мы его практически полностью распродали. То есть есть люди там в Европе, у которых на руках английские коробки. Но никогда игра не издавалась другим издательством и не было такой полноценной дистрибуции зарубежной, к сожалению. Хотя был интерес, даже у Asmodee был интерес к этой игре. Но в итоге были какие-то причины. В основном все тогда хотели минки. Все хотели минки, и были какие-то нюансы. Насколько я помню, ну, не всем было понятно вот эта вот идея того, что ты поле разбираешь и присоединяешь к себе. Хотя для меня, на самом деле, это центральная такая фишка «Стальной арены», чем она мне в свое время понравилась, когда Юра показал. У него это была изначально вообще карточная игра. Там карты выкладывались вместо тайлов, и ты по этим картам перемещаясь, ты их присоединял, как бы собирая комбинации определенные. Вот. В итоге мы, чтобы это было более наглядно, более понятно, поменяли карты на тайлы, потому что вроде все привыкли ходить по полям, по тайлам, ну вот, и она в таком виде вышла. Смотри, за рубеж мы продали, у нас была игра нашей внутренней разработки, да, скажем так, ну, сотрудник наш ее придумал и продал права нам, «Гоблинские кости». Вот она выходила в Польше.
Гоблин Дайс,
да-да-да. Вот, ну, на самом деле, мы ее изначально так назвали, по-моему, Гоблин Дайс, подстрочником «Гоблинские кости». Вот. И «Сомникум Костин», Кости Домышева, он вышел во Франции. Это вот пока что основные такие вот успехи на этом поприще. Скорее всего, «Большую бродилку» возьмут пока что не буду говорить, на какие языки, но есть большая заинтересованность, потому что последний раз в феврале на выставке в Нюрнберге мы сделали несколько копий на английском языке и показывали крупным всем партнерам, там, типа Yale, там, RS и так далее. Вот. И есть интерес ко всему этому.
Я вот, во-первых, ну, мы посещали же тут вот эту типографию Супервейв и видели.
Классно,
там
это тоже был.
Лежат палеты вот с этими коробками от большой бродилки, мы видели станки, на которых она печатается. Но вот мне пока очень стыдно, я по ней разговор не могу поддержать, потому что у меня лежит дома эта коробка. Я ее сперва рассматривал, знаешь, как эксперимент, вот все-таки попробовать, ну, может ли быть современная игра на механике Киндвинь. Мне интересно, но я, короче, немножко это сейчас не могу понять. То ли я сам в нее поиграю, то ли подожду, пока дочка подрастет. Но тут точно надо ждать, потому что мы пробовали там в какую-то примитивную ходилку с Чебурашкой там, и крокодилом Геной. И у нас пока концепция правил это не поддерживается, что вот я просто хочу двигать фишку, а не настолько, сколько там на кубике выпало. Ну да,
бродилка сложнее в этом плане, наверное, на более старший возраст. Да, ты видел на Супервейве бродилку, на самом деле она печатается не только на Супервейве, она печатается и в Твери, и в Москве, и в Питере. В общем, из-за того, что игра реально успешна, причем когда мы ее выпустили, она не была какого-то взрывного успеха сразу же, но вот как обычно бывает с новинками, скажем так, гиковских игр, да, то есть все ее ждут, там прогревается маркетингом хайп определенный, да, по игре, есть какой-то всплеск, там если предзаказ, то вот много продаж на предзаказе, потом обычно все ровно идет, ну там ровно, и потом в итоге все стихает. С бродилкой у нас как-то так получилось, ну, что сарафанное радио, там вот эти маркетплейсы, отзывы и так далее, и продажи идут по экспоненте, да, то есть я уже говорил, что мы, ну, не здесь, но вообще говорил, что мы продали больше 100 тысяч, и каждый год объем продаж только растет. Поэтому мы не можем уже на одном только заводе печататься, потому что просто нужны большие объемы, более частые тиражи, и как-то просто диверсифицируем производство по разным местам. Но это, по-моему, чуть ли не единственный кейс, когда вот мы игру печатаем в разных местах.
Слушай, а есть ли какие-то, ну вот условно, глядя на коробку там или щупая компоненты, вот можно понять, что это там Тула или Питер или где-то еще производство?
Ну...
Или все вообще одинаково, это и не различишь? Не-не-не,
бывает такое, может различить, но поскольку это масс-маркет игра, здесь нет каких-то прям очень строгих... требований, допустим, к материалам. Вот бывает такое, что типография, он говорит, ребята, бумага с льняным тиснением закончилась, а у нас она идет там на коробку и на поле. И как бы вот вариант, либо мы сейчас не делаем просто этот тираж, либо мы делаем его на бумаге без тиснения, то есть на просто гладкой. И такие бывают случаи. Но эта история даже связана не с разными производствами, а с разными с разными временными промежутками, временными отрезками. Это может быть одно и то же производство, просто там материалы поменялись. Были проблемы в России с красками, например, когда краски менялись, с картоном. Потому что не весь картон отечественный. Картон, который на коробке идет, Сураж, он отечественный. Картон, который идет на карту, он в основном китайский. Раньше был европейский, сейчас китайский в основном. Но тоже китайский картон китайскому картону рознь. Бывают там разные партии. Где-то контейнер там ехал там при одной влажности, где-то при другой влажности, где-то карты рыхлые получились, где-то там более прочные, где-то картона не было, но там у нас есть такой же аналог там и так далее. Поэтому тут, конечно, все чуть-чуть меняется, чуть плавает. По поводу того, можно ли отличить там Супервейв от Твери, да, ну, если бы ты спросил вот руководителя проекта нашего, у нас там за каждой игрой закреплен определенный человек, который вот больше всего в нее погружен, он бы тебе наверняка ответил. Но это какие-то вот такие технические тонкости, нюансики, которые...
Нормальный человек не отличит.
Не отличит. Короче. Но знаешь, там, например, вот у Супервейва вроде, когда я последний раз с ними общался, у них была фишка того, что они могут делать коробки с острыми углами, а-ля как коробки от Apple. То есть такие прям... обычно заводы так делать не могут. То есть, возможно, там на Супервейвской коробке чуть более острые углы, да, чем... Но, опять же, для обычного игрока это никакого значения не имеет, поэтому вряд ли получится.
Ну, как говорится, на геймплей точно не влияет, да. Слушай, ну расскажи мне тогда, пожалуйста, еще вот уже не про Граникон, а просто вот про издательство. Ну, первое, я вот уже говорил, я, ну, не могу не отметить какую-то смелость вот компании Гага, потому что это ну, далеко не первое издательство, которое появилось у нас в стране, но это первые люди, которые пошли и вот законтачились с GMT Games и сказали, мы будем делать это на русском. То есть, ну, там, окно возможностей выпускать эти локализации, оно существовало и до Гаги, но только Гага в него попала. Вот как к этому решению пришли?
Слушай, я знаю, что с GMT точно хотела работать как минимум еще одно издательство, но именно с GMT было сложно законтачиться. То есть это был челлендж. То есть я через своих знакомых искал знакомых, которые знают GMT, и вот таким вот образом, как бы через там цепочку определенную, там, через 6 рукопожатий, грубо говоря, я вышел. Я вот как сейчас помню, когда мне Тони Кёртис, один из руководителей GMT, ответил, его ответ был что-то типа «Антон, you came recommended», то есть типа, вас порекомендовали. Все, вот такой вот был ответ, больше ничего не написал.
Я от Владимира Ивановича,
ну, типа, да? Типа того. Вот. Но в целом, да, наверное, немногие были бы готовы, потому что, ну, если там «Сумеречную борьбу» то же самое, наверное, вот при текущем развитии рынка, наверное, любой бы издатель взял, потому что все-таки там топ и так далее, то какие-то более нишевые варгеймы, там, типа «Путей славы», там, или «Ни шагу назад», ну, конечно, вряд ли бы взяли. Тут действительно мы смело поступили, но в первую очередь, потому что мое увлечение настолками, оно в итоге меня привело к варгеймам, потому что я всегда любил что-то посложнее. И когда я начал играть настолки, я начал, кстати, с «Ужаса Архама», это моя первая такая серьезная настольная игра, мне захотелось что-то сложнее искать. Я вот таким образом пришел к варгеймам, потому что это вот наиболее сложные штуки. Ну, можно, конечно, сказать, что там игры Ion Games, там типа High Frontier, тоже сложные. Вот. Но как-то я пришел к жанру варгеймов как к такому наиболее интересному для себя.
Ну-ка, вот можешь там какие-нибудь это условные там 3-5 этапов вот этого своего пути от «Ужаса Аркхема» это к варгейм? И какой, кстати, это был варгейм, который так тебя зацепил?
Хороший вопрос. Сейчас я попытаюсь вспомнить, какой был один из первых варгеймов. Ну, смотри. Вообще, когда я увлекся настолками, как это было, я увидел в... не в интернете даже. Я жил рядом с магазином «Гаги» розничным. Это был 12-й, по-моему, год. Я проходил мимо.
Судьба.
Увидел...
Судьба тебя вела к этой «Гаге».
Я был студентом, то есть, в принципе, работу никакую не искал на тот момент. Прошел, увидел, что там настольные игры какие-то продаются. Но у меня был какой-то бэкграунд, как у всех в детстве. Я давным-давно играл там в МТГ, что-то такое. Ну, вот на даче мы там с парнями там. То есть, не серьезно, не какой-то турнирный формат. Я подумал, здорово, надо поизучать. Зашел на сайт, и у меня выбор пал на две игры. Сейчас будет очень смешно, потому что я выбирал между «Доминионом» и «Ужасом Архама». То есть, «Ужас Архама» чем меня зацепил? Там на странице был видеообзор от, по-моему, журнала LK, лучшие компьютерные игры, кажется. И это был очень классный обзор, где прям атмосфера передавалась хорошо. Я подумал, здорово. Я-то не знал ничего про Лавкрафта. Я подумал, классно, вот эта вот вся тематика такого мрачного фэнтези, фантастики. Мне очень нравится. Плюс там еще эстетика начала 20 века, здорово. А «Доминион», потому что средневековье. То есть я всегда любил средневековье. На самом деле, на тот момент я не знал, что «Доминион», по сути, к средневековью отношения не имеет никакого. Вот. Я пришел в магазин, там тогда работал продавцом наш гендиректор собственной компании. В общем-то, да, ну, была тогда маленькая компания «Гага», то есть ребята сами работали. И я подошел, сказал, что вот такая вот ситуация. Две игры «Доминион», «Ужас Архама». Он мне ужасно просто презентовал «Доминион». Я ничего не понял, как в это играть. Но колодострой, человеку, который вообще не играет на столке, сложно понять. И я такой, нет, не «Доминион». Вот «Ужас Архама» мне понятнее, потому что вот это как компьютерная игра. У тебя есть персонаж, у него есть статы и так далее и тому подобное. Потом устроился в компанию. Ну, увидел, что есть вакансия. Просто начал много играть в разные настолки, которые были в магазине, в общем-то, в коллекции. По поводу варгейма, вот прям точно вспомнить я, наверное, не смогу, но что-то это было... Если «Войну кольца» считать варгейм, наверное, это вот что-то такое. Типа, то ли «Война кольца», то ли это был «Kingdom of Heaven». Есть такой варгейм от Multiman Publishing, который, кстати, я очень давно хочу локализовать.
Погоди, вот «Войну кольца» знаю, а «Kingdom of Heaven» это что, тоже вот поле с фигурками? Или все-таки там уже это не гексики просматриваются?
Это не гексики, это point-to-point movement, когда у тебя есть области, соединенные, ну, ты знаешь, да, связями, по которым можно перемещаться. Это про крестовые походы. Это, по-моему, единственное боюсь соврать, но если не единственная, то одна из немногих игр, которая освещает все крестовые походы. То есть обычно там есть игра только по третьему там, или только по первому, а тут все, каждый сценарий — это разные крестовые походы. А она на карточном движке. Вот можно сказать, что первые варгеймы, которые мне нравились, та же самая «Сумеречная борьба», кстати, мне очень зашла идея карточного движка, когда ты можешь карту разыграть разными способами, и вот у тебя мозг начинает сразу шевелиться, то есть хочешь ли ты события с этой карты разыграть, либо это какие-то очки действий. И мне до сих пор нравится очень идея вот с очками действий, потому что она, ну, здорово позволяет нам отбалансить вот эту вот тему того, что у тебя есть карта с сильным событием, но там на ней мало очков действий, или наоборот, там много очков действий. Короче, забалансить. Вот. Ну, наверное, это про варгеймы основное. Тут можно долго рассказывать. Но я уже перечислил, да, по-моему, несколько варгеймов, поэтому можем этот вопрос закрыть.
А сейчас тогда, ну вот там, спустя сколько-то времени, вот у тебя есть любимые какие-то военные игры? Вот?
Я как-то больше от вот именно каких-то военных симуляций, там, когда там, не знаю, там армия или там взводы там, ну, разного масштаба бывают, соперничают. Я больше перешел как-то к играм на политическую тематику, да. Мне нравятся очень коины, Counter-Insurgency. Вот мы сейчас работаем над Кубой. Конечно, иногда проклинаю, что мы ее взяли, потому что очень тяжелый проект. То есть там я лично переводом занимаюсь, и там только в плане перевода порядка 150 страниц текста и очень специфичного. А каждое событие, которое есть в этой игре, оно заставляет тебя лезть там как минимум в Википедию, как максимум литературу искать на эту тему, чтобы понять, что же это было, чтобы правильно это перевести. Потому что, ну, там, Фиделя Кастро или там Че Гевара все знают.
Я, между прочим, предлагал, что могу помочь. Да? Еще когда только начинали, я писал, что, ребята, я сам переводил уже эти события.
Серьезно?
Да. Я тебе пришлю просто свой текст, ну, если это интересно будет, там, посмотришь.
Здорово. Я тебе могу вот прислать то, что у нас сейчас уже переведены, на самом деле, правила и карты, и сейчас осталось только вот над плейбуком закончить, но он как раз самый объемный.
Я тебе могу сказать, больше всего затруднений было в переводе вот действий для каждой этой стороны, потому что там надо, ну, и чтобы тематичность сохранялась, и чтобы, как всегда, там русское слово влезло в отведенное место, ну, и плюс еще, чтобы это не было там 5 слов по возможности, то, что одним английским охватывается.
Ну, там есть, да, свои сложности. Но во многом, когда мы с Кубой закончим, есть желание еще другие коины какие-нибудь выпустить. Понятно, что там действия, они под тематику коина выбираются, но какие-то вот общие вещи, вот, тоже большие сложности вызвал перевод Alliable. То есть вот фракция, может быть, Alliable, как бы она доступна к выполнению действий, готова к выполнению действий, она имеет возможность выполнять действия. То есть все это по-русски звучит ну, одним вот таким вот емким словом, а тебе нужно это слово поместить в ячеечку маленькую. Первая, еще там первая Alliable фракция, вторая Alliable фракция. Вот как ты из этой ситуации...
Мне кажется, это активные были. Ну, типа, активные, неактивные.
Ну, типа того, да. И когда вот такие какие-то основные вещи уже будут зафиксированы, то другие игры серии, по идее, должны проще...
Ну да, уже по накатанной пойдут это все. Слушай, а как, ну, если не секрет, вот коин номер 2 на русском, это что может быть?
Вообще, когда мы выбирали, какой коин выпустить, мы же сделали голосование. Мы тогда из, на тот момент, по-моему, 10 выпущенных коинов, сейчас их 13, сразу некоторые отмели, там, мы не будем делать Ганди, мы не будем делать Алжир, что-то еще там, не помню, выкинули. И выкатили голосование в группе, и, по-моему, побеждал, ну, был минимальный отрыв вот у Кубы и у Вьетнама.
Ну, понятно.
Потому что Вьетнам, он самый красивый там у них, самый такой. Ну, в Штатах он, понятно, почему самый популярный и продаваемый, потому что у них эта тема очень...
Ну, от нас тоже не очень далеко, извините.
Да, да, ну, тем не менее. Поэтому, возможно, Fire in the Lake. Хотя, конечно, я очень большие надежды возлагаю на коин, который сайфайный. По Марсу. Red Dust Rebellion. Он еще не вышел, к сожалению, но выглядит очень интересно, потому что это может зацепить аудиторию, которой как бы неинтересна историческая тематика, но которая любит sci-fi и там фэнтези, в принципе, и тем самым их немножко подвести к коинам, к варгеймам и тому подобное.
Не, коины очень крутая штука. Я вот не знаю, как это с точки зрения выпустить официально, но если получится там как-то это рекомендовать, не рекомендовать, вот для Кубы есть же еще это unofficial вариант на двоих человек, маленький сценарий, где играют только, значит, это правительство против 26 июля, ну, синие и красные, и он отыгрывается за полчаса, короче. Круто. Это вариант, благодаря которому я мог играть в Кубу, потому что найти еще трех человек, ну, большая проблема, а с ботами как-то не оно. А вот на двоих мы прям играли много. Ну, мы партии 20 наиграли. И у нас наш рекорд сыграли в Кубу за 27 минут. Вот в этот в укороченный сценарий.
Здорово. Ну, вообще, в принципе, Куба самый простой коин в плане поля даже. То есть там поле с минимальным количеством регионов. Потому что если ты там Пендрагон посмотришь, там мозг разрывается, там какие-то регионы, локации, дорожки, там римские вот эти вот. А, поэтому... В принципе, хорошо, что Кубу выбрали. Хоть хронологически это второй коин. Сначала был End and Abyss, который я тоже, кстати, очень люблю. Второй была Куба, но Куба все-таки в плане знакомства...
Куба, правильно, она максимально понятна, максимально доступна. Ну и начинать надо именно с нее, и потом уже погружаться в что-то более такое сложное и так далее. Слушай, ну скажи, если вот тоже возможно это раскрывать немножечко, все-таки вот там... Сумеречная борьба, это понятно, там топ, да, и тут, ну, опять и к нам близко все это. Но вот другие игры от GMT, они нормально, как бы, вот, ожидания оправдывают, которые возлагались на них?
Ну, скажем так, в плане, наверное, репутации, да, абсолютно оправдывают. В плане коммерции, но они отбиваются через какое-то время, то есть они нас к какому-то минусу не приводят. В плане КПД, конечно, мы могли бы это время, эти ресурсы потратить на, там, не знаю, 5 масс-маркет игр и заработать больше денег. Но, как бы, ничто нам не мешает делать и то, и то, да. Опять же, я сказал, что компания растет, мы делаем и масс-маркет игры, которые, там, больше ради каких-то коммерческих... показателей выпускаются, и мы делаем игры, ну, для души, да, скажем так. Если они нас не ведут к банкротству, то почему бы нет? Вот. А остальные игры, ни шагу назад, было 2 тиража, Пути славы был 1 тираж, но я знаю, что сейчас на барахолках они там по 10 тысяч продаются, и есть желание их перепечатать. Скорее всего, мы это сделаем просто чуть попозже. Есть еще такой момент, когда нужно как бы дать игре побыть немножко out of stock, на самом деле. Вот мы такой момент почувствовали с «Войной кольца», когда у нас уже там сколько тиражей было, 6, по-моему, или 7, и мы еще каждый тираж делаем предзаказ, и был у нас год, когда, ну, просто было не впихнуть предзаказ на «Войну кольца» в план предзаказов, и мы не сделали предзаказ на «Войну кольца». И получилось, что... Ну, она еще была out of stock там где-то полгода, и получилось, что как бы у нас и игры нету, и предзаказа не было в этом году. И потом мы сделали следующий, он еще и юбилейным оказался, 5-м, и он прошел намного лучше, чем даже самый первый. И мы подумали, ну все, здорово, надо каждый год теперь делать. Сделали после него 6-й, а он прошел плохо. И поэтому вывод какой, что нужно дать небольшой перерывчик там для каких-то игр, там, пусть ее год, полгода не будет, придут какие-то за это время новые люди в хобби, все-таки есть, вот, на текущий момент времени есть какой-то пул настольщиков, там, не знаю, там, 100 тысяч настольщиков, 200 тысяч настольщиков, там, 300 в России, никто их не считал, и, ну, там, у них у всех, грубо говоря, либо есть там сумеречная борьба, либо там они понимают, что она им не нужна, ну, то есть это какой-то вот такой ограниченный контингент. И этот контингент, он из года в год меняется. Кто-то уходит из хобби, ну, кто-то приходит, я надеюсь, что приходит больше, чем уходит, и поэтому все равно появляются люди, которые вот купят эту игру, но нужно просто дать этой аудитории подрасти немножко.
Слушай, а пользуясь случаем, я у тебя еще вот спрошу про парочку игр. Ну, во-первых, «Сумеречная борьба», которая про Красное море. Когда она уже прям ожидает, что пойдет в продаже?
Я надеюсь, что либо в конце этого года, либо в начале следующего. Почему так долго? Потому что в Китае будет печататься, и все, что делается в Китае, оно сразу удлиняет свой путь до прилавков, потому что требуется еще время на логистику. Это обычно... Ну, от 1,5 месяца в лучшем случае. Бывает, что и до 3, от ситуации зависит логистика, она довольно нестабильная. Какое-то время, например, мы возили исключительно железными дорогами, там расписание поездов, ну, грубо говоря, не каждый день, плюс у самих брокеров, логистов, вот компаний, которые нам возят, да, у них есть тоже как бы своя загрузка, иногда в очередь попадаешь и так далее. Вот. Намного раньше выйдет «Красный флаг», потому что он уже готов в плане файлов, мы его скоро в печать запустим, и я надеюсь, что ну, там летом крайний срок для предзаказа будет. Вот, сама игра точно появится в этом году. Кстати, очень тоже советую тем, кто любит игры на карточном движке. Она еще на такую необычную тематику, это французская коммуна. Она строго на двух человек, чем-то похожа на Watergate, на самом деле, но другая, другая, несомненно, ну, здоровская игра.
И еще вот были, по-моему, там какие-то анонсы, что выйдет на русском «Танковая дуэль», вот это там...
Неправда.
Неправда?
Ну, мы не анонсировали никогда.
Значит, я что-то с чем-то перепутал.
Возможно, кто-то видел, у нас... Ну, у нас в офисе есть коробка, мы играли неоднократно в «Танковую дуэль», решили, что слишком высокий, скажем так, уровень симуляции. С одной стороны, понятно, что там люди любят World of Tanks там, и прочие всякие штуки, но, знаешь, когда там ты кидаешь проверку на выстрел, потом ты кидаешь проверку на попал, не попал, потом ты кидаешь проверку на пробил, не пробил, потом ты кидаешь проверку на каждую члену экипажа, что с ним стало, потом ты кидаешь проверку там, на моральный дух, ну, как-то это немножко утомляет. То есть ты сделал простое действие, там, выстрелил, да, а это действие требует от тебя миллион просчетов, вот таких вот, и, ну, фидлёвое показалось. Нет,
тут я полностью это поддерживаю, эту точку зрения. Я сам вот всегда голосую двумя руками за то, что я вот действие совершаю, выдайте мне сразу результат, не надо вот эти вот промежуточные какие-то проверка на проверку там и так далее. Слушай, Антон, спасибо большое. Вот если есть еще что-то, чем ты со слушателями хочешь поделиться, может быть, там, я не знаю, что-то пожелать или напомнить про какие-то игры, которые только вышли, или там, еще раз там, отрекламировать то, что вот-вот выйдет, вот, вот оно самое время.
Ну, вопрос, когда подкаст выйдет, примерно.
Подкаст выйдет вот во вторник, скорее всего,
ближайший. Ну, тогда покупайте бессознательно. Нет, на самом деле, любителям Евро крайне рекомендую эту игру. Сейчас идет предзаказ, у нас там много информации по ней есть, можно изучить. Классный обзор наши ребята сняли. Мне действительно понравилась эта игра, в принципе, как и «Вечная зима». Мне понравилось то, что в обеих этих как бы евроиграх намешано много механик. То есть, если вы любите такое...
Как... Бессознательное?
Бессознательное, да.
Я что-то... Вроде лихолетие какое-то
не, было. Не-не, оно закончилось какое-то. Уже.
Закончилось, да, уже?
Я что-то... Сейчас у нас Unconscious Mind, да, предзаказ, это евро на тему психоанализа, психоаналитиков, венского кружка и так далее. Прикольная очень штука, да. Но, опять же, если вы любите евро, да, если вы америтрешер, вам хочется кубики покидать и какую-то там историю, нарратив, это не для вас, но для любителей евро советую ознакомиться. Вот, в целом, спасибо, что играете в настолки.
Без... Погоди, еще соло-игры вот эти, или на них тоже уже закончился, которые про партизан там это и про ведьм.
Соло прикольное. Слушай, на самом деле, с соло-играми, давай немножко вернемся тогда. Это большой эксперимент. Почему? Потому что непонятно, насколько хорошо будут продаваться чисто соло-игры. Зачастую, даже к соло-игре автор пытается прикрутить там вариант кооперативный на двоих, там, может, на троих, на четверых. Здесь вообще такого нет, это чистая соло-игра. Ну, можно, конечно, там вместе совещаться, как коллективный разум играть. И, кстати, ребята из нашей компании, вот они в «Партизанов» играли, несколько человек с обсуждением, им вроде понравилось, вот искренне. Но для меня вот соло — это вообще не мое. Почему мы взяли «Партизаны ведьм»? Ну, во-первых, я люблю Дэвида Томпсона как автора, да, то есть он делает классные оригинальные штуки, при этом у него есть и варгеймы, прям там, типа того же самого «Дома Павлова», но он все-таки делает игры, знаешь, вот как бы исторические симуляции какие-то. Нельзя назвать это варгеймом, да, в прямом смысле слова. Он берет какую-то прикольную, интересную тему и потом вот начинает какие-то механики накручивать и получается у него «Партизаны» там те же самые. Вот. Поиграли в «Партизан», понравилось, хотя, опять же, тема тоже такая, ну, для России не очень известная. Там это Испания, «Партизаны», «Маки», это еще даже после Гражданской войны уже в Испании, то есть никто вообще почти про это не знает. Поиграли, понравилось, решили, ну, почему нет, попробуем. Это вот проба пера, реально. Потом оказалось, что еще ведьмы есть. И мы подписали их там с разницей в несколько недель, по-моему. Я поиграл в ведьмы, понял, что, блин, это тоже круто, потому что это та же самая механика, как в «Партизанах», по сути, только тема более, ну, масс-маркетовая такая, потому что все любят там вот это... Там еще нарисовано здорово художником, который комиксы рисует. Известный комиксист, забыл, как его зовут. Очень классное оформление. И предзаказы нормально прошли. То есть это не какой-то там бум, не какой-то там супер-турбо-мега-хит. Не знаю, будет ли не будет второй тираж, но как минимум вот эти вот мы выпустим. И сейчас даже на примете у меня еще есть пара соло-игр. Одну даже подписали, но пока анонсировать не буду. Посмотрим, насколько вообще эта тема интересна людям, потому что «Ведьмы и партизаны» показали, что в принципе нормально.
Ну, да. Как с недавнего времени соло-игрок, я тебе могу сказать, что на «Партизан» я посматриваю одним глазом. «Ведьмы» что-то меня тематически не так сильно привлекают. Тут я... Это в меня этот масс-маркет не попадает, но «Партизан» это, скорее всего, буду пробовать.
Ну, классно. Желаю тебе получить удовольствие от «Партизан», потому что действительно интересная игра, очень такая самобытная. Вот.
Слушай, ну, спасибо тебе большое еще раз. Ты так подробно рассказал и про себя, и про компанию, и про Граникон, и про всякие эти новинки. Вы большие молодцы. Желаю вам успехов. Найти какую-нибудь отличную игру сегодня, там, или завтра, или на
или
этом
вчера.
Граниконе. Да, или вчера, и чтобы она выстрелила и в России, может быть, где-то за рубежом. Чтобы, в общем, успехов.
Спасибо большое. Вот хочу передать всем слушателям тоже большое спасибо, что играете в настолки, покупайте их, поддерживайте нас, потому что без вас не было бы нас. То есть если вас не будет, и вы не будете играть в настолки, нам будет нечем заниматься, пойдем какими-то другими вещами заниматься, другую работу себе искать. А этого бы не хотелось, потому что я очень люблю свою работу и уже, сколько, 12 лет работаю в настолках. Вот, спасибо, всем пока.
Уважаемые слушатели, мы снова находимся на Граниконе, и сейчас рядом со мной сидят представители компании «Правильные игры». Это Иван Туловский, всем известный, и, может быть, чуть менее известный, Алисия Долуханова. Это человек, который очень много и плотно занимался новым зельеварением. Ребят, здравствуйте.
Привет.
Добрый, добрый.
Иван, давай первый вопрос к тебе. Вот ты... прибыл на Граникон с зеленым бейджиком, на нем написано «издатель», и это наталкивает на мысли, что ты здесь какие-то проекты присматриваешь. Так ли это?
Ну, слушай, Граникон — это всегда, как говорится, и других посмотреть, себя показать, поэтому у нас два потока, да. На прошлом Граниконе мы показывали зельеварение, в частности, тебе, другим блогерам, да, как будущий проект. В этом году он выйдет, вот буквально уже в апреле, Алиса еще про него поподробнее расскажет. Это один поток, да. Сегодня мы, ну, сегодня, в смысле, в этом году мы показывали новый выпуск игры «Эволюция», рабочее название, там, «Эволюция космических тварей» или «Прометей». Метей, то есть теперь эволюция переместится в космос. А второй проект, что да, Алиса с Федором, еще параллельно, Федор, это наш коллега тоже, мы, как всегда, да, проектов очень много, мы их отсматриваем и смотрим, что может уложиться, да, там, в рамки нашей компании, потому что каждая компания выбирает проекты под себя, это известно, да, то есть есть всегда какие-то критерии. И, как известно, вообще издатель смотрит на игру под совершенно другим углом, кроме интереса. Мы смотрим интерес, как это можно выпустить, сколько это может будет стоить, какая у игры будет себестоимость, и поэтому мы часто проекты оцениваем совершенно по-другому. И вот, да, у нас сегодня в этом году два человека, которые оценивают проект, потом мы их смотрим все втроем и, да, ищем проект.
Слушай, ну, ты что-то не упомянул еще третье направление, которое представлено. Вот, ну, тут на втором этаже есть стенд, где тоже написано «Правильные игры», и там всякие фишки демонстрируют.
Факт, да, мы тоже привозим наш столик. У нас же есть свое лазерное производство, мы делаем для... и некоторых компаний, да, российских, фишки-фишки, и любую лазерную резку, пластик, HDF, фанеру.
И... Ну-ка, потряси, слышно будет, как они это...
Вот, и у нас тут есть наш представитель, да, мы показываем то, что делаем коллегой, мы уже много лет довольно успешно сотрудничаем с другими друзьями нашими и коллегами, заказчиками.
А вот эти штуки, они пока продаются, ну, как вот опциональные компоненты, я там захотел кораблик для какой-нибудь игры, я его купил, или, может быть, есть планы, чтобы уже прямо вот в коробке что-то лежало?
Ну, мы делаем фишки на заказ, да, там кто-то заказывает для своих игр, иногда для прототипов, иногда для премиум изданий, иногда просто там 2-3 фишечки лежит, потому что пластиковые фишки, конечно, дороже деревянных, которые там, да, кубики или каких-то линейных. А еще мы продаем на Озоне всякие наборы, мы их сами изобретаем, типа там под ДНД, там, ну, под всякие игры мы делаем, или просто набор персонажей мы их изобретаем, продаем на Озоне, это у нас отдельные розничные, да, продажи, они вот, ну, как, что мы придумаем, то и есть.
То есть это не под какие-то, ну, не альтернативный набор компонентов под какую-то настолку, это если вот вы ролевик, там вот... и нужны фигурки, то вот они, да?
Ну, частично это мы делаем под свои игры, под эволюцию, еще под какие-то известные, да, там, свободное прочтение, то, что называется, плюс всякие наборы, не знаю, под ДНД, там же это очень большая система, и там очень много может быть вариантов. И вот эти варианты мы придумываем и выводим на рынок.
Ну, давай тогда вот про зелеварение поговорим, которое показывали в прошлом году. Алисия, наверное, к тебе вопрос. Вот до этого известно, там на коробке стоят три имени. Это Сергей Мачин, Герман Тихомиров и Юрий Ямщиков. Вот, наверное, где-то в конце правил вписано еще и твое имя. Вот расскажи, чем ты занималась применительно к новому зелеварению?
Но в конце правил действительно есть мое имя, не только мое имя, но и имя моего соавтора. Мы вместе придумывали весь мир зельеварения в плане лора, в плане сюжета. Там, собственно, получилась достаточно многоступенчатая история, которая в итоге закольцовывается, потому что сначала у нас лор идет через все коробки. У нас сначала идет школа волшебства, когда все было хорошо, потом идет путь алхимика, который такой, можно сказать, постапок. И потом у нас идут герои и злодеи, которые приводят все снова к школе волшебства. То есть оно вот так вот заворачивается в кольцо. И, соответственно, вот мы писали весь флауэр-текст. Мы писали, собственно, историю мира. Мы писали, соответственно, как все это происходило. У нас же в рамках крауд-компании будет также доступна книга по миру зельеварения, как раз книга про приключения героев и злодеев, которые наши с вами соотечественники, российские студенты, сели поиграть в зельеварение путь алхимика и немножко остались там. Ну, естественно, у них есть шанс выбраться, получив философский камень, но все будет непросто, как мы знаем. И, соответственно, там же, собственно, мы работали над схемой как раз вместе с Федором, чтобы все было логично, чтобы лор, который будет в книжке под названием «Суще», подходил, то есть чтобы не просто какой-то эликсир делается из каких-то зелий и все равно из каких, а чтобы люди понимали, почему этот эликсир делается именно из этих зелий. То есть, ну, какие у них свойства и почему они объединяются именно так.
Слушай, ну, в связи с этим у меня есть два вопроса. Вот первый, то есть, когда я увидел вот это вот дополнение, я беру такой планшет, и там написано, я, к сожалению, это имя, фамилию не воспроизведу по памяти, но вот там Иван Иванович, значит, там такого-то возраста, характер нордический, там не женат, там в порочащих связях не заметил. Ну, честно, если у меня первая мысль была, ну, зачем мне так много знать про этого героя, как бы, а это, оказывается, он это из книжки, как бы, к нам пришел.
Ну, по сути, да, это герои из книжки, то есть у вас есть, по сути, вот этот вот краткий лор на этом планшете, он на самом деле краткий по сравнению с тем, что происходит с ними в книжке, и мне показалось, что это отчасти вот окошко в другой мир, потому что, смотрите, вот в старом зельеварении, если вы помните...
Это будет мой второй вопрос про старое зельеварение.
На картах внизу, рядом с ингредиентами, был флауэр-текст, который рассказывал, что это ингредиент, откуда он взялся. И когда я, еще будучи подростком, играла в старое зельеварение, мне всегда казалось, что это окно в другой мир, что это вот не просто мы карточки перекладываем, а это вот он, волшебный мир, протяни руку и загляни. И там будут какие-то там свои алхимики, маги и так далее. И поэтому, собственно, мы решили сделать персонажей тоже вот с лором, чтобы это были не просто какие-то абстрактные людишки, которые, ну, просто люди, непонятно зачем они, а чтобы это были конкретные персонажи, с которыми, возможно, кто-то сможет себя проассоциировать и почувствовать себя еще больше в игре, ну или, по крайней мере, понять, почему он играет именно такими свойствами, потому что свойства, на самом деле, тоже завязаны с лором.
Так, вот мой вопрос про старое зельеварение, так называемое, вот оно все-таки канон или нет теперь? Вот как по-новому считать?
Ну, давай, я отвечу, попробую, да? Что такое канон? Да, у нас же мы же делали как серии «Эволюция». У нас «Эволюция» была вот эта, ну, если употребляем этот термин, каноническая, в зеленой коробке. Мы сделали там красочную, поменяли правила. Я считаю, что это зелеварение, вот оно под тем же брендом, но там очень сильно... Во-первых, это такой большой проект. Там три, по сути, набора есть. Базовый набор будет называться «Школа волшебства». Он похож на практикум. Есть «Путь алхимика». Это такая вообще игра больше уже для... «Семейка плюс» или такой, как у нас набор будет называться, «Путь алхимика». И, собственно, он говоря, если вот брать наше категорирование, первое это такое, да, семейка простенькая или там для игры с детьми или дети между собой. «Путь алхимика» — это такая «Семейка плюс» или уже даже больше гиковский проект. И к нему мы сразу выпустили дополнение «Герои и злодеи». И вот если брать гильдию алхимиков с героями и злодеями, то это уже прям гиковский проект. «Путь алхимика», да, точнее. Соответственно, и сам «Путь алхимика» лор на картах меньше содержит, а вот именно герои, там такие довольно большие карточки будут, картонные, и, собственно говоря, с лицевой стороны там нужная информация, да, игровая, а с оборот написана вот эта вот часть лора, потому что если и герои, вот мы смотрели, когда начинаешь играть с героями, вообще вот это вот чуть-чуть другие игры, когда, да, вот тем более... «Пути алхимика», там будет 6 карт разных, по которым вы путешествуете в процессе игры, можно выбирать на старте, какую вы выберете. И когда по ней путешествуют герои, когда у них еще есть способности, это очень сильно меняет игру, поэтому игра без дополнения, игра с дополнением имеет довольно большую разную механику, и она уж точно не похожа на каноническое зельеварение, процентов, может, на 70, да. Основой остается то, что мы из ингредиентов собираем рецепты, из этих рецептов собираем более сложные, то есть вот эта часть осталась, а вся остальная механика поменена. Это вот к вопросу канона. Так что канон в том, что мы что-то из чего-то делаем, он остался.
Я думаю, что лорно базовое зельеварение вот из того флавор-текста, который там был, осталось каноном на самом деле. Потому что я ориентировалась на то, как эту вселенную строил Сергей Мачин. Я замучила его вопросами, честно говоря. Вот, но в итоге мне кажется, что мне удалось добиться того, чтобы мир не поменялся, а просто расширился. То есть, чтобы как бы вот база лора осталась от старого зельеварения и именно осталась такой, какой ее задумывал господин Сергей Мачин.
Ну, я на самом деле примерно такого ответа и ждал, потому что, вот, насколько я понимаю, первое, все базовые рецепты, они сохранились, ну, то есть раствор оберег по-прежнему собирается там из зуба дракона и пера феникса, и вот эти вот текстовые пояснения, они, ну, вот, то, что там энергия мысли, это то-то, 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 или кристаллы воздуха, это все... Ну, где-то в книжках там нашло свое отражение, да? Это не поменялись легенды вот к этим всем элементам магическим.
Они не повторяются слово в слово, но, да, оно ушло в книжку. Книжка будет называться «Сущая». Мы ее выпустим отдельно, я так понимаю, но в рамках крауд-компании. Собственно, там 40 страниц про все элементы игры. И про элементы, и про зелья, и про эликсиры, про порошки, про, собственно, нашего господина Фулканелли, который у нас главный босс соло-режима, в общем, тоже там есть. Но я старалась сделать так, чтобы вот тот флауэр-текст, который был, и тот текст, который про элементы сейчас написан, чтобы они были максимально похожи, чтобы это было вот прям вот одно.
Друг другу не противоречат.
Они друг другу совершенно не противоречат. Мир абсолютно вот тот же, он просто шире.
А вот все-таки вот весь этот литературный лор, он получается, ну, охватывает уже только новые коробки. Вот практикум, университетский курс, гильдия алхимиков, это, ну, не бывшее все, типа. Ну, точнее, не бывшее, но в лор не входят вот эти вещи.
Вот не скажите. Потому что у нас, по сути, сейчас лор, ну, он как бы написан от начала мира. То есть от того, как великий алхимик взял свой философский камень и посадил его как семечко в звездную туманность, из которой выросло перводрево, которое создало остальной мир. И школа волшебства — это же та самая школа, в которой учатся игроки, которые играют в зельеварение практикум, университетские курсы, гильдию алхимиков. поэтому старые коробки этот лор тоже захватывает.
Это начальные классы просто какие-то.
Ну, по сути, идея в том, что в этот мир попадают те алхимики, которые в каком-то из других миров уже добились философского камня. Философский камень, как мы знаем, это вершина творения алхимии, но я придерживаюсь позиции, что нет пределов совершенства, поэтому они попадают в этот мир, в этой школе волшебства, вот с этим вот уже совершенством, которое у них есть, обмениваются друг с другом данными, потому что если мы посмотрим на средневековые алхимические трактаты или на все фэнтези-книги, которые были выпущены. Естественно, все, совсем все я не читала, но я читала очень много. Алхимия в разных мирах очень разная, поэтому они, по сути, учатся, но друг у друга. И становятся еще совершеннее и еще совершеннее.
А вот крупицы совести где-нибудь участвуют там в этой литературе и в лоре?
Крупица совести в лоре.
Был такой, карточка была такая в университетском курсе.
Крупица совести в лоре на данный момент нет, но у нас вот есть еще чуть-чуть времени до кампании, я думаю, что может...
Будет промокартой.
Да, промокартой, я думаю, что будет. Ваня, как ты думаешь?
Ну, крупица совести, она сильно, да, там меняла игровой процесс в дополнениях в первом выпуске «Зельеварения». Сейчас у нас ее нет, ну, именно такой игровой механики. У нас зато очень сильно Магема стала играть. Вот раньше она была чуть менее значима, ну, а сейчас она очень сильно влияет на игровой процесс, и на ней очень много завязано. Так что можно сказать, что вот в новом выпуске Магема один из таких краеугольных камней алхимии.
Но я бы сказала, что мы, может быть, еще допишем про крупицу совести позднее. Просто дело в том, что мир действительно получился огромным, и ухватить совсем все его детали и все его моменты вот в этих двух книжках оказалось, ну вот, видимо, невозможно. Поэтому я думаю, что по зельеварению можно еще творить очень долго, и хорошо, если не бесконечно.
Ну, вот это был мой следующий вопрос. Есть ли производственный план? И вот, ну, понимание, что эти две книги и все, или, ну, там, кто-то будет еще что-то писать?
На данный момент мы эти именно... Да, у нас первое, ну, естественно, в игре есть правила, потом есть сущее, это, по сути, можно еще назвать справочником, да, или который описывает элементы и как это связано. Есть художественная именно книжка, да, которая уже... Ну, потому что сущее — это такой все-таки справочник, да, того. Есть художественная книжка, которую написала Алиса, и мне вообще вот в этом проекте очень нравится, что у нас вот связана и настольная игра, и мир проработан. Вот мне это прям кажется очень интересным. И мы вот это все делали к проекту. Сейчас вот у нас в апреле будет, собственно, крауд. А я думаю, что если у нас будет время и силы, мы можем, ну, то есть, главное, Алисе это очень нравится. Тут всегда очень нужен человек, который очень хорошо понимает, что происходит, и умеет писать. Это довольно сложная комбинация. Я рад, что Алиса умеет это делать, и эти качества в ней сочетаются. Я думаю, что если у Алисы будет время, она потом продолжит. Но она может сказать свой план сама.
Ну, смотрите, полноценную художественную книгу я писала в соавторстве с прекрасной Натальей Мамченковой. И, собственно, я думаю, что если у нас будут еще игры по вселенной Зельеварения или дополнения, мы напишем к ним еще книг. Я думаю, что так. Еще в планах сейчас, если успеем, к сожалению, это очень большая работа, поэтому я не могу гарантировать, либо к началу крауд-кампании, либо вот хотя бы вот где-нибудь к середине, мы думаем сделать в чат-боте в ВК короткую визуальную новеллу, собственно, как раз тоже вот про мир зельеварения. Я надеюсь, что мы успеем, и у нас все получится.
Слушайте, ну планов громадье. Вань, можно тогда перейдем к эволюции? Вот Давай. Год назад показывали новое зельеварение, и вот оно уже практически вот возникло. Тут мы видели новую эволюцию. Не остановить эту серию, которая там... Вот из этого первого древа там уже ветвится, и ветки дальше раздваиваются и так далее, и тому подобное. Расскажи про новую вот эту версию.
Ну, эволюцию остановить нельзя, потому что это биологический процесс, как мы понимаем, да? Соответственно, мы там, 2 года назад, если ты помнишь, мы показывали как раз эволюцию волшебных тварей, она выпущена, она получился очень успешный проект, да, то есть, если ты выпускаешь что-то новое в серии, всегда есть вопрос, ну, людям будет интересно или не будет, да, то есть, эволюция волшебных тварей показала, что обновление прям, да, там, эволюция в другом сеттинге с другой, безусловно, механикой сильно обновленная, она прям хорошая продажа. Хорошая продажа говорят о том, что, да, когда они стабильны, о том, что людям интересно. И мы решили пойти дальше. То есть, какие могут быть варианты, да, там, ну, фэнтези, волшебный мир, он случился. Где еще может что-то эволюционировать, естественно, да, там можно брать больше, чем одну Землю или там историю жизни на Земле. Мы решили подумать про космос, как разные виды могли бы заселяться на разные планеты, и что им для этого надо, ну, делать, да, то есть понятно, что там жизнь, мы, смотря отсюда на звездное небо, предполагаем, что она разная, условия везде разные, и как бы это такая некая наша фантазия, ну, вообще эволюционная, как могли бы эволюционировать организмы для заселения на разные планеты, как они могли бы взаимодействовать при этом между собой, но в рамках все-таки вот такой больше научной теории, да, то есть не sci-fi, а такой вот, ну, стараясь опираться на биологические механизмы, в первую очередь, ну, и некие предположения современной науки.
Ну, давай немножечко это, если можно, про сам игровой процесс поговорим.
Вот. В эволюции, если говорить, да, уже теперь про игровой процесс, будет поле, чего не было, да, тоже такое нововведение. Вы, каждый там ваш вид или популяция, она будет отмечаться фишечки на поле. Мы стартуем в середине игрового поля. Это, собственно говоря, планета, да, стартовая планета. И вы должны расселиться по системе, где есть другие планеты. На каждой планете условия выживания разные. Причем вы их они рандомно выходят на каждую партию, на поле задаются и стартовые условия, и условия переселения, то есть все стартовые условия задаются рандомно, ну, рандомно из пула возможного. Вы их открываете для первых планет, и есть еще стоимость переселения с начальной планеты на все остальные. У вас есть ресурсы, которые вы, как и во всех сериях эволюции, вы их либо потребляете, ну, то есть едите, да, либо вы нападаете на других, тех, кто рядом, и тогда вы получаете ресурсы за атаку. Соответственно, есть условия переселения на каждую планету. То есть как должен... А, и, естественно, есть свойства. Каждый ход вы можете свою популяцию наделять свойствами. Популяция, причем, может быть несколько в стартовом мире, или они могут расселяться по мирам. Свойства есть, как обычно, защитные, помогающие лучше есть, охотиться, брать пищу, защищаться. Соответственно, в свой ход вы либо кормитесь тем или иным образом, в соответствии со своими свойствами, либо атакуете. Каждый ход вы эти свойства накапливаете, и в какой-то момент, когда вы выполнили условия переселения в определенный мир, вы переселяетесь, вы там первый, вы там можете жить лучше, и в каждом мире есть условия заселения. Они отличаются от условий переселения, потому что переселиться — это одно, да, чтобы вид вообще мог подготовиться к определенным условиям, а заселиться — это вид должен выполнять условия и выигрывать тот, кто первый смог заселиться на 3 планеты первым.
Ну вот, как игравший, я чуть-чуть прокомментирую, могу сказать, что игра одновременно и похожа, и не похожа на предыдущие эволюции, потому что, ну, вроде как у нас остался элемент, что мы кушаем еду, вот, только эту еду мы теперь, ну, не потребляем, она у нас, вот мы ее получили, она просто накапливается, и еда стала разноцветной. Вот, чтобы попасть на другую планету, нам нужно собрать там некую комбинацию из этих цветных кубиков, да, тогда мы можем туда переехать, вот, и потом, чтобы заселиться в этот новый мир, нам тоже нужно иметь там некую комбинацию из цветных кубиков и цветных свойств, там, атакующих или защитных, и тогда нам это, вот, проходит, что животное там заселилось. Но и то это не навсегда. Если на тебя нападет там другой какой-то хищник, он может от тебя там украсть этот твой цветной кубик еды. И ты тогда, как бы, это происходит не заселение, а выселение. И ищи этот кубик заново, где хочешь. Вот. Скажу еще, что игра, конечно, она немножко стала... Ну, она больше похожа на эволюцию вот этих волшебных тварей, потому что она такая, ну, вот, более мирная, ты еду не потребляешь, у тебя животные не голодают и никогда не могут умереть с голоду. Когда ты атакуешь, но ты тоже как бы не убиваешь соперника. Ты, может быть, у него выбьешь этот кубик, но и то многие свойства позволяют ему там защитные, типа, тут же его как-то компенсировать, там, вытащить какой-то новый из мешочка. Поэтому она, наверное, какая-то более дружелюбная к игрокам, ну, не такая жесткая, может быть, как оригинальная эволюция. А, и большой плюс это, ну, лично с моей точки зрения, там, карты обычные.
Ты прав, слушай, ну-ка, эволюция — это как сильная ее сторона, так и слабая. Вот в классической эволюции, в зеленый или в новый мир, слушай, коллегу можно уничтожить, его можно съесть, да, популяция умирает. И на удивление, там, в 23-м или 24-м году, вот особенно у людей, кто не играл в ту базу, да, там, и мы видим, что новые выпуски, ну, новые люди приходят знакомиться с игрой. Это вот прям вопрос, то, что она мирная, это хорошо или плохо, да? Кто-то прям не любит, говорят, что, ну, вообще играть не во что, а кому-то, наоборот, нравится. Кто-то очень расстраивается, когда там на середине или к концу игры можно убить там твое животное хорошей атакой, просчитанной. И вообще твои усилия двух третей игры сильно сокращаются. Поэтому это особенность, которую ты совершенно точно подметил, она есть. Но вот современный тренд почему-то я вижу, ну и нам главное поступают отзывы. Я помню еще по «Новому миру», когда мы его выпустили, особенно для международного рынка, сказали, ну слушайте, все круто, но мое животное может умереть. И это вот прям минус для людей, был минус. Да, мы как привыкшие играть в такую агрессивную эволюцию, мы, наверное, немножко там профориентация, да, что любого может съесть. А... И поэтому, да, это такая особенность, но вот тренд рынка показывает, что это хорошо. Да, и карты будут стандартного размера.
Слушай, ну и, наверное, последний вопрос. Вот эволюция хорошо, зельеварение хорошо, но, может быть, в правильных играх зреет какая-то новая еще настолочка, которая, может быть, станет основоположником не менее успешной серии, исчисляемой десятилетиями.
Всегда этого хочется. Из того, что зреет прямо сейчас, могу поделиться. У нас такая есть игра, она уже там разработана в большой степени, будет называться «Путь шамана». И это такая смесь, она такая, ну, я бы сказал, гиковский вариант, ну, именно по правилам, да, то есть сеттинг — это именно про шаманизм, очень красиво. Я бы сказал, авторы сумели совместить очень красиво вот эти вот шаманские традиции, вот их некое понимание, там же есть очень четкая структура, как там это происходит, с вот прям игровой механикой, очень красивой. Мы сейчас для нее делаем графику. Я надеюсь, там вот это следующий проект. Но мне очень понравилось, как авторы сумели совместить тему с механикой. Это вот очень важно. То есть бэк не притянут за уши, а вот именно механика рождена во многом из вот понимания структуры. Это классно.
А вот Ордонанс там как-нибудь это не перевыпустится?
Ну, смотри, автор Ордонанса больше не выпускает настольные игры, не придумывает, к сожалению, да? Можно просто его перевыпустить, но для этого кто-то должен придумать эту идею. Той же идею там космических тварей, это была наша идея, плюс Юра Ямщиков, не космических, а волшебных. И Юра Ямщиков ее классно очень дополнил, и вот родился такой синтез. Про Ордонанс пока такого не случилось.
Слушайте, ну вроде я вот все, что хотел, у вас спросил, но вот если есть еще что-то, чем хочется поделиться со слушателями или донести до аудитории, вот этот самый момент настал.
Ну, я со слушателем могу поделиться своими личными эмоциями. Граникон — это просто отличное место. Мне на нем очень нравится. Сюда можно приезжать. Мне вообще нравится наш и бизнес, и сообщество, потому что оно очень френдли, в нем очень хорошо. И всем, кто слушает, вот рекомендую, если вам интересно, приезжать. Можно знакомиться с кучей проектов, увидеть с кучей людей. Юр, с тобой мы и видимся вот тут регулярно. Это отдельно. Вот для меня очень приятно всегда.
Алисия?
Я тоже поддержу Ивана, что Граникон — это очень приятное мероприятие. Здесь много дружелюбных людей. Я увидела много легенд настольного мира, где бы я еще с ними встретилась. Классные игры, позитивные люди, хорошие авторы. Вот конвент прям мне очень-очень нравится. И я бы сказала, что вот у меня есть надпись такая «Мечты сбываются». Вот. Мне кажется, что у меня они сбываются прям с астрономической скоростью в последнее время. Так что я думаю, что так.
Слушайте, спасибо большое, все очень здорово. Ну и отличное получилось интервью.
Спасибо.
Спасибо большое.
Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова находимся на Граниконе, и сейчас рядом со мной Аркадий Павлов. Это издательство настольных игр Board Game Pimp, одно из, наверное, самых молодых на рынке. Аркадий, добрый день.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, немного про себя. Наверное, слушателям, может быть, не всем знакомо твое имя, фамилия, и даже не всем знакомо название такого издательства, поэтому вот немножечко кто ты, что ты и откуда.
Ну, издательство самое молодое, наверное, сейчас на рынке, но хотя мы ведем свою историю, наверное, с 18-го года. Правда, мы тогда назывались немножко по-другому, Red Hex, и выпускали тогда игру «Гравитация. Парящие острова» вместе с правильными играми. Вот. Потом мы долгое время занимались аксессуарами для настольных игр, это как по 3D-печати, и где-то, наверное, в том году мы подписали свой первый проект, когда уже обросли аудиторией. Это клиника зарубежные автора, французского автора, на локализацию на русский язык в России.
Слушай, вот такой вопрос все-таки. Ну, есть ощущение, что в последнее время эти вот издательства, они появляются там буквально ниоткуда, ну, как грибы после дождя хорошего. И вот с одной стороны, ну, это у меня вот полностью посторонний взгляд, он может быть неправильный, там, кривой, косой и так далее. Вроде, ну, издателей уже и достаточно, да? Вот, ну, немало их у нас, и там крупные, и всякие есть. С другой стороны, каждый вот этот молодой издатель, ну, он находит какие-то эти коробки, новые названия, там, везет что-то из-за границы. Вот все-таки это решение, вот я буду печатать игры. Как ты к нему подошел? Ну, не было, я не знаю, каких-то опасений, что не получится там. Почему не прислонился, не влился, может быть, в какого-то более крупного там издателя, в какую-то компанию? Ну, вот работали вместе с теми же правильными играми, да? Вот почему отсоединиться решил, вот сепарировался, так сказать?
Да, сейчас рынок у нас особенно в 2022 году очень удивил количеством анонсов издателей, а не игр. Ну, мне кажется, это больше, наверное, болезнь роста рынка. Когда многие приходят, пробуют, будет в любом случае какой-то отсев, будут приходить новые, будут уходить старые. За рубежом это, мне кажется, если смотреть на Кик, как выходят издатели с первым своим проектом, в принципе, история точно такая же. То есть большое количество приходит, большое количество уходит новых издателей, какие-то умудряются закрепиться на рынке, какие-то быстро улетают, даже крупные издатели за рубежом сейчас переживают не самые лучшие свои годы, такие как Mythic Games, который своим проектом сейчас к Мону уходит. В России, в принципе, тот же самый рынок, как и за рубежом, только на наши реалии, на наши объемы. У нас сейчас очень много появилось авторов достаточно хороших. Граникон, кстати, этому очень сильно поспособствовал. И, соответственно, их игры нужно кому-то издавать. И люди видят, что есть игры хорошие, и начинают либо сами пытаться, либо свои игры сдавать, либо приходить и брать проекты. Вот. Я как пришел, ну, если говорить о самой первой игре «Гравитация», то это просто, ну, грубо говоря, работа мечты. Мне нравятся игры, мне нравится их тестирование, доработка, мне нравится даже их продажа. То есть вот этот вот здесь процесс, там, кому заплатить, как работать с типографией, как работать с художниками, как работать с авторами, как работать с тестировщиками. Все вот это мне очень нравится. Я больше, как бы, наверное, на данный момент, я бы как бы не совсем прям издатель, который идет вот на рынок, хочу захватить там свой кусочек пирога. Я тот издатель, который делает то, что ему нравится, по кайфу. То есть я не боюсь, там, если вдруг у меня не получится уйти с рынка, для меня это не будет какой-то трагедии. Я буду постепенно, по своему там, шаг за шагом, развиваться и идти.
Я вот как раз хотел спросить, ну вот ты этот шаг все-таки, там, я буду издателем, ты его решился сделать, вот есть какая-то уверенность, ну вот что тебя в этом подкрепляет? Я не знаю, у тебя там есть уже, вот после того, как ты выпустил «Гравитацию», ощущение, что ты все знаешь и умеешь, или ты там знаком с кем-то, кто тебя может, ну, там, поддержать как-то это, в случае чего. Или, условно, есть финансовая подушка, даже если это вот дело вылетит в трубу, ну, как бы там, можно и на это пойти.
Уверенность есть в том, что есть команда, грубо говоря, есть связи, то есть есть договоренности какие-то. То есть я работаю и с московскими ребятами, которые редактора, тестировщики, так и в Самаре. У нас очень достаточно хорошая, сильная ячейка «Грани», хоть она сейчас и онлайн. Там достаточно сейчас уже хорошо выстреливший автор Олег Милешин, с которым мы, грубо говоря, являемся в одной ячейке игровой. Играем, тестируем игры с, наверное, там, с 16-го года или там, с 17-го примерно. То есть такой опыт именно тестирования, опыт наблюдения со стороны, как игры издаются, как это все крутится, как работают издатели, он есть. То есть это вот опыт, который я накопил, сейчас вот я перекладываю на свои проекты. На те проекты, которые сейчас вот на Гранниконе я отобрал, с которым буду работать, и на локализацию. То есть все это как бы такое, вот за этот период, пока мы не сдавались, а были именно производителями аксессуаров, вот я больше копил опыт. По финансовой подушке, ну, наверное, ее не особо много. Поэтому я иду более осторожно, чем другие издатели, которые сейчас молодые, анонсируют большое количество подписанных проектов. Я же делаю так вот, по одному, постепенно, потихоньку.
Ну вот первая вот эта коробка, которую ты анонсировал, «Клиника». Вот можешь про нее рассказать поподробнее, ну вот там, я не знаю, начиная от того, что это за игра, и вот, ну почему ты взял именно ее?
«Клиника» мне очень сильно приглянулась именно таким напоминанием игр конца 90-х, начало нулевых симуляторов, экономических симуляторов. Был «Госпиталь» там в свое время, компьютерная игра, которую вот как раз там ты строишь свои кабинеты, нанимаешь врачей, медсестер и все вот это. Мне всегда вот нравились симуляторы, городские симуляторы, в принципе, экономические стратегии. Их не так много на рынке настольных игр, больше как евроигры комплексные, а именно те, которые отражают экономику какой-то определенной области жизни, их не так много. Но вот «Клиника», она очень хорошо выстрелила на Кикстартере. Автор уже сделал, сейчас выпускает 6-е дополнение к ней, большое, и есть там ряд мелких дополнений. И она стабильно собирает на Кикстартере свою аудиторию, очень хорошо зарекомендовала. Вот, и поиграв в нее, она мне очень понравилась. И мы вот решили вот сделать ее, вот, как сказать, попробовать найти аудиторию тех, кто играл в свое время в компьютерные игры, в симуляторы, и им она тоже может понравиться. Она достаточно комплексная. Мы ее называем 3D-игрой, потому что там необходимо строить этажи. То есть еще такое изометрическое нужно мышление иметь. Она отражает очень хорошо внутренние процессы клиники. То есть это перемещение. То есть как вы строите взаимодействие врачей, медсестер, пациентов, как они перемещаются. То есть это вот большая комплексная экономическая стратегия. То есть даже не евро, а именно больше экономическая стратегия. Вот, сейчас по ней закончился предзаказ, уже началась печать игры. Думаю, к августу она вот придет уже в магазины.
Ну вот итоги предзаказа оправдали ожидания твои? Или, может быть, превзошли даже?
Нет, не превзошли. В принципе, то, что ожидалось, мы и сделали. Я прекрасно понимал, какая у меня аудитория собрана, сколько человек на меня подписано в группе, когда мы развивались, сколько у меня на сайте идет клиентов. И, в принципе, сколько мы планировали, столько мы и собрали, ни больше, ни меньше. Очень хорошо встретили клинику блогеры, очень поиграли. Хорошо поиграли, отозвались о ней. То есть это такой, да, особенно на столке лайф очень прям... Им очень зашла, им обязательно зашли уже потом русскую коробочку игры. Вот. По «Клинике», в принципе, то, что хотели, то и получили.
Ну хорошо, тогда вот что будет после «Клиники»? Ты, может быть, подобрал какой-то еще западный проект, или вот будешь что-то искать именно в плане вот сделанного здесь, может быть, на «Граниконе»?
есть и то, и то. То есть из Граникона я планирую взять как минимум одну игру. Сейчас выбрано проектов больше, с кем мы будем общаться с авторами. Ну, я думаю, одну-две игры хочу подписать. Есть уже какие-то определенные договоренности, но это все пока уже на потом оставим, когда будет уже точно подписано, или точно будем знать, что будем работать над этими играми. Есть проекты западные, но их пока не подписываю. Есть те, кто уже стучатся к нам и говорят, вот берите. Но пока с осторожностью хотим выпустить клинику уже в коробке, и там уже дальше смотреть, какой проект брать. Сейчас, конечно, с Западом сложнее работать и по общей ситуации, и по конкуренции. Очень многие русские молодые издатели стучатся туда, берут большое количество игр, но тяжелый отбор сейчас. Особенно для тех, у кого в портфолио, как у меня, мало игр. Поэтому тут, опять же, не спешу. Есть игры, которые я возьму, которые пока еще никто из наших не пришел, но они опять же, такие достаточно специфические. То есть нужно найти свою аудиторию, чтобы их предложить. Но они очень интересные. И вот если говорить о западных.
Расскажи тогда вот поподробнее про Граникон. Вот твоя история здесь, вот на этом мероприятии в Питере. Ты сколько раз уже был? Вот в роли кого ты здесь был?
Первый раз я был на Граниконе, когда он проходил как раз вот в таком массовом, это в 22-м году, это первый был массовый Граникон. Я там был как просто наблюдатель, как посетитель. Я играл, тестировал, мне больше было интересно посмотреть, как работают другие авторы. Я в свое время был на Игроконе как автор, по-моему, в 21-м, по-моему, году или 22-м, ну, в 20-м. В 19-м году как было, как автор на Игроконе. А тут я уже смотрел в 22-м году. Мне тут очень большая разница, как, когда ты смотришь как издатель на игры, и как ты смотришь, когда ты тестировщик. Потому что тестировщик смотрит на игры, как минимум смотрел. Просто то, что игра интересна, какие механики используют, как они вообще все это взаимодействие. А когда издатель, в этом году я приехал, уже смотришь как на продукт. Кому ты можешь его предложить, как ты его можешь сделать. То есть насваивается еще один слой, еще один этаж надстраивается при выборе. Смотришь на механики, на оформление, как автор видит. И, в принципе, как работать с этим автором. Это тоже достаточно такой весомый кусок работы. То есть не просто с игрой, а именно с автором, как с человеком. Потому что некоторые авторы видят игры, там, типа, это вот мое детище, вот оно такое и никакое другое. Некоторые авторы очень лояльные, типа, делайте, что хотите, я вам, то есть, на любые ваши капризы буду там дорабатывать игру. Тоже такой момент уже, дополнительный свой работы.
Слушай, а как ты думаешь, вот... Насколько полезно вот это вот условно, ну, если бы вот мишки были пчелами, если бы все авторы были издателями, вот они бы, может быть, по-другому как-то бы делали эти свои игры. И вот изменилось ли что-нибудь, если бы вот эти твои знания по ту и по ту сторону баррикад вложить в голову тем людям, которые придумывают игры?
Сложный вопрос. Я думаю, в принципе, для этого, наверное, и нужны издатели, чтобы авторы занимались творчеством. Потому что думать о том, как я продам свою игру, для кого-то это, может быть, наоборот, отметит какие-то вещи, которые мог придумать оригинальные. То есть дополнительные стопы для авторов. Может быть, это для них и не нужно, а уже издатель должен на это обращать внимание. С другой стороны, это упрощает работу издателям, если автор в курсе этой внутренней кухни, как это все происходит. Но это нарабатывается с опытом, поэтому авторы, которые начинают подписывать игры там, с каждым годом, у них это все больше и больше понимания, и они уже работают именно с точки зрения, как бы сказать, видения игры с точки зрения издателя. Но молодым авторам, я думаю, может, даже не стоит над этим заморачиваться, думать об этом, потому что как это, пускай это будет хорошим творчеством. Потому что я тоже как бы разрабатываю игры свои, пока это идет в стол в основном, но все же это как творчество пускай остается.
А вот ты упомянул интересную вещь, что ранее ты был на Игроконе именно как автор. Вот как и почему вот это произошло, что ты видимо, перестал в какой-то момент делать игры и сказал, нет, лучше я буду делать игры, выпуская их на рынок, придуманные другими людьми. Вот это вилка, вот автор и издатель. Почему вот ты свернул именно туда?
У меня придумывать игры, это все-таки да, это тоже очень сложный, кропотливый и долгий процесс. Хотя есть авторы, которые придумывают игры, тратят на них 6 часов, и это огромная комплексная евро, вот, которая играется с первого раза. Я же не такой, как автор, если говорить, то я, грубо говоря, вымучиваю свой проект, долго его подбираю идею, дорабатываю, беру механики. Это интересно как с точки зрения творчества. Но больше мне нравится именно организационная работа. То есть это вот это соединить автора со всеми вот этими этапами и довести это до продукта. Это мне нравится, наверное, чуть больше, чем авторство. Хотя авторство я тоже очень люблю. Ну и плюс, не каждый автор должен быть издан. Поэтому я пока делаю игры то, что у себя. И я всегда нацеливаюсь на проекты такие большие, тоже комплексные, там, как Амири Трэш с кубиками, с миниатюрами, с какими-то интересными оригинальными механиками. Ну и опять же, их нужно найти, их нужно доработать, это большая работа. Экономические стратегии, тоже с кучей механик, интересных взаимодействий. Но опять же, это все сложно, долго и не каждому под силу. Может быть, я как автор и недостоин быть издан, поэтому я издаю других, хочу издавать других.
Расскажи тогда еще, пожалуйста, вот ты упомянул, что занимался аксессуарами для всяких настольных игр. Вот я тебе могу сказать честно, что я слышал о тебе как о человеке, у которого стоит там 5 там, или сколько-то 3D-принтеров, и они безостановочно работают. Может быть, кроме 3D-принтеров и еще какие-то принтеры. Вот что это за направление и что ты в этом плане делал?
Да, у меня в свое время было 5, 6 и 7 принтеров. Ко мне стучались соседи, когда они сильно жужжали. В свое время, когда только начинал. У меня небольшая мастерская, где действительно сейчас такое уже оптимальное количество принтеров для меня. Я начинал как с послойной печати, с там, пластиком ППВА. Сейчас я пришел к фотополимерной печати. Это, скажем так, одно из моих увлечений, которые были еще до настольных игр. Я занимался 3D-моделированием, мне это все нравилось. И это как бы переросло, 3D-моделирование переросло уже в 3D-печать. То есть, когда ты сделал на компьютере в 3D Max, там, в программе миниатюру, там, или какой-то объект, и ты можешь уже его напечатать, пощупать. Это как бы еще доигровой моя жизнь она пришла. Появились принтеры, появился большой запрос у игроков, у ролевиков, которые играют в ролевые настольные игры, у просто настольщиков там как-то украсить свою любимую настолку. И как дополнительный вариант привлечения аудитории, то есть вся моя деятельность, она больше направлена на создание аудитории, с которой я могу потом в дальнейшем работать. Ну, начал делать аксессуары. Основной упор это сейчас. Сейчас я принимаю только частные заказы, которые там, грубо говоря, меня уже люди знают. Потому что упор делаю больше на издательство развития, чтобы не распылять свое. А тогда сейчас осталось определенное количество 3D-принтеров. В принципе, если говорить о далеких планах, эта деятельность, она не уйдет у меня, по крайней мере, я бы не хотел, чтобы она ушла. И, возможно, выльется уже в работу с играми, которые для которых необходимы будут миниатюры, может быть, какое-то производство в России организовать. Не такое, какое там сейчас в Китае, но есть варианты, когда можно сделать небольшую мануфактурку, которая будет тоже делать миниатюры.
Ну, ты же, если мне не изменяет память, делал компоненты для вот этого вот дополнения Gloomhaven, Багровый прилив, да, или вот...
Багровая чешуя.
Багровая чешуя, да.
Да, этот, мы делали миниатюры и печатали ее. Это одно из направлений, которым я развиваю, наверное, 3 года мы этим занимались. Это фанатские дополнения. Вот багровая чешуя, это огромная. Ну, фактически, наверное, это по размерам, она как 30% от самого Gloomhaven. Там идет 11 миниатюр, то есть это 11 новых героев. Это идет целая книга, такая же по объему, как и в базовой игре с приключениями. Это, скажем так, официальное фанатское дополнение, которое сделали фанаты. Оно распространяется по открытой лицензии, сейчас я не назову ее номер, у них на сайте она указана, которая предполагает возможность печатать кому угодно, не для коммерции, и распространяется без логотипа и без надписи Гумхэллена и авторов. Авторы это все одобрили, блогеры западные очень хорошо, тепло это дополнение встретили. И мы, соответственно, в России ребята начали переводить его, это дополнение, они его сделали перевод, связались со мною, и, соответственно, мы организовали печать. Мы, конечно, не смогли сделать большую коробку общую. Мы сделали две стандартные коробки, они забиты битком контентом. И, грубо говоря, сделали общую печать для всех желающих. А, так как я занимаюсь 3D-печатью, я сделал еще дополнительно, чтобы у всех были миниатюры, кто захочет. Соответственно, на этом мы, в принципе, и заработали, то, что на печати миниатюру.
Слушай, а вот, может быть, если кто-то нас слушает там и решил тоже заняться 3D-принтерами, вот с какого принтера начинают стучаться соседи уже? Вот, когда сколько становится?
Ну, лучше освободите балкон, утеплите его и все туда. А то будут стучаться соседи, жена и дети.
Причем жена... А соседи снизу стучатся это или с боков? Вот куда звук лучше передается?
Вниз он передается, особенно если они стоят на полу, там, либо на небольшом завершении, то это все вниз идет. Но если заниматься фотополимерным печатью, то соседи стучаться не будут, но лучше обеспечить хорошую вытяжку, потому что это все-таки смола, это химия, это обработка, либо даже если водой, то она все равно испаряется вместе с этой химией, либо обработка это спиртами, что тоже, в принципе, не добавляет положительного для атмосферы в квартире. У меня все это организовано в такой мастерской, она локализована, там вытяжки, все такое. Планирую, как в свое время уже, если это будет развиваться, я планирую все это делать, перевести уже в отдельно снимаемое помещение и там уже более хорошо организовать дело. Принтеры сейчас, на самом деле, очень большое количество, поэтому просто можно зайти на AliExpress и на любой вкус от 10 до бесконечности можно себе выбрать. Кто захочет заниматься, это сейчас очень легко, очень доступно, и это очень интересная тема.
А какие вот, ну, учитывая, что если мы говорим миниатюрки для настольных игр, вот, ну, все там более-менее привыкшие, какого они должны быть размера, там, какой детализации, вот это что за принтеры и что за материалы, ну, вот, лучше всего подходят?
Больше всего, если говорить о материалах, идет негатив по хрупкости миниатюр. Потому что если выбирать дешевые материалы, они хрупкие при падении, даже с небольшой высоты, они прямо отщелкиваются, особенно ноги от подставок. Есть материалы более дорогие, они так называются прорезиненные, либо АБС, которые более прочные, которые там уже сгибаются, но они очень дорогие, скажем так. Принтеры, ну, если говорить о принтерах, это фотополимерка, то есть это то, что печатается из жидкости. То есть это фотополимерная смола, она называется, которая послойно запекается в ультрафиолете. Если мы говорим о второй технологии, которая одна из самых популярных, это послойная печать из пластиков, там, ПЛА, АБС, которую филаменом печатается. То есть это такая проволока, примерно там 1,5-1,7 мм. Она подается в сопло, разогретое там до 250 градусов. И послойно на столе она начинает печатать миниатюрку. Она менее детализированная, она более сложная при обработке, более сложная при печати навесных каких-то вещей. То есть прямую руку, которую показывает вперед, ее напечатать будет сложнее, чем при фотополимерной печати. Но она менее тактична, но более шумная. Потому что там моторы, постоянно экструдеры работают. Вот. Можно в этом направлении посмотреть. Она хорошо подходит для печати коробочек, стен, каких-то тех таких достаточно простых элементов. Хотя я видел, ребята делают очень классные вещи, тоже из пластика. Прям целые дома печатают для варгеймов. Там целые столы устраивают и хорошо обрабатывают, то есть да, свои не видны, скажем так. То есть вот это две основные технологии, это фотополимерная печать и пластиком, филаментом печататься.
А вот, ну, помимо миниатюрок, ты, может быть, делаешь какие-то дополнительные аксессуары в плане, ну, я не знаю, там, органайзеры, какие-то жетоны, вот, ресурсы под замену?
В свое время делал органайзеры, но это достаточно затратно по времени, потому что печатается опять не на фотополимерном, а на пластиком, а это очень долгая печать. То есть занимало там органайзер, там коробочка может печататься сутки целые. Это очень долго, это нужно иметь целую 3D-ферму, и не совсем мне показалось это экономически выгодным. Мне кажется, для органайзера проще обратиться к тем, кто режет это из фанеры. Ребята очень много делают классные вещи. Немножко они тяжелые по сравнению с пластиком, но если для себя, то это пластик отличная вещь. Поставил дома небольшой принтер и все коробочки заливаешь пластиком. Но на продажу мне показалось это не экономически невыгодным. По жетонам, опять же, лучше, наверное, делать фотополимерку, потому что ее можно лучше покрасить, проще. Можно сделать различные узоры. Жетоны редко заказывают. Больше все-таки это миниатюры. Это вот самый большой, наверное, 95% заказов – это миниатюры. Все остальное, это если прям человек все потерял, там какой-то жетон 2-3 потерял, ему нужно заменить, ну, он заменяет тогда уже всю линейку в этой игре с жетонами. Там уже отрисовка тоже там достаточно простая, быстрая, сам сгенерировал это в программе и в печать.
Ну, расскажи, пожалуйста, еще вот как человек, который там и придумывает игры, и вот эксплуатирует эти 3D-принтеры, и теперь еще и занялся издательством. У тебя время и желание вот на просто поиграть в настолочки, оно остается?
Как это, как мем с котами. Вы рыбу показываете, продаете, нет, только показываем. Вот и я тоже так. Вы в игры играете? Нет, я их только складирую на полках. Да нет, на самом деле остается. Я даже скажу больше, у меня есть и основная еще работа, кроме всего этого. Играю я примерно где-то раз в 2 недели. Вот мы собираемся, и большую часть, конечно, сейчас я играю с автором, с Олегом Мелешиным. Мы покупаем какие-то игры, которые проходятся кооперативно, и чтобы меня уже точно заточить на них, потому что деваться уже некуда, она игра куплена и пройдена часть компании. Вот, и в них играем. Недавно мы, кстати, закончили эту игру про пиратов, которую издавала лавка игр с прозрачными картами. Вот, и Role Player Adventures, вот такие вот. Ну, редко, но играем.
Вы прошли вот там все вот эти вот компании, которые в дополнениях пиратские, там вот это вот там Море Соли, там, да, или что-то такое.
Да, там две компании и какое-то одно маленькое дополнение. Но у меня игра с Kickstarter, поэтому мы играем с переводом. Мы прошли первую компанию, и вот сейчас, вот, наверное, после Граникона соберемся начать вторую компанию проходить.
Вот если без спойлеров, ты доволен там, насколько этой компании и сильно ли она отличается, ну, вот от обычной этой игры, типа, ну, бессценарной?
Она не особо отличается, она интересна в плане прокачки дополнительных пиратов, то есть твои стандартные карты прокачиваются дополнительными пиратами после каждой партии. Скажем так, она добавляет слегка там, какую-то небольшую дольку интереса по сравнению с просто игрой. Мне, в принципе, эта игра очень зашла. Компания не добавила ничего прям сверхординарного. Может быть, мы не совсем прямо в нее углубились, потому что мы пропустили Кракена, спойлеры, пропустили какие-то еще другие интересные фишки. Но ждем, наверное, все-таки от второй компании более интересно, потому что мы теперь смешаем обе эти компании, они позволяют, и попытаемся уже найти все эти интересные моменты, которые мы пропустили.
А вот то еще дополнение на стартовые руки, чтобы у всех чуть-чуть разные были, оно как?
А вот оно мне понравилось очень сильно, но там они, опять же, да, нужно правильно, хорошо выбирать, как прокачать команду, вот это, изменить стартовую руку. Вот. Но оно немножко добавляет то, что ты обязан потом будешь качать этого пирата, потому что все их неспособности, они раскрываются при определенном прокачке. Вот, но оно тоже, оно мне больше понравилось вот, в плане вот, реализации.
Ну, вроде бы у меня все, Аркадий. Если есть еще что ты хотел бы сказать вот, нашим слушателям, то пожалуйста.
Спасибо, что вы пригласили. хотел сказать, чтобы они, ребята, занимались творчеством, кто хочет разрабатывать игры, кто хочет рисует для игры. Это очень интересная индустрия, это очень интересное времяпрепровождение, как и просто играть на настольные игры. Ну и хотел всем пожелать удачи.
Спасибо большое, очень интересно. Жму руку, желаю всяческих успехов с клиникой, с новыми проектами. Ну и кто знает, может быть, однажды Аркадий Павлов издаст игру Аркадия Павлова.
Спасибо, спасибо большое.
Уважаемые слушатели, а на этом сегодня все. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось в этом эпизоде, от чего, может быть, вы рассчитывали услышать, но не услышали. Если остались какие-то вопросы к выступающим, задавайте их в комментариях, рассказывайте, какие игры от Гаги вы ждете, будете ли вы читать книжки по зельеварению, собираетесь ли играть в клинику от Board Game Pimp, и какие, может быть, игры вы порекомендовали бы взять на заметку новому издательству. Ну и, как обычно, вот всю вашу обратную связь, есть чем поделиться, пишите нам. И напоминаю, что это не последний выпуск наш с Граникона. Еще будут, наверное, два эпизода, которые так или иначе вам придется прослушать. В общем, ждите, будет еще. А на этом сегодня уже точно все. Играйте только в хорошие игры и, главное, не болейте.